свобода поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» поверх барьеров представляет Михаила Устинова, музыканта, казачьего атамана, монархиста.
Я Устинов Михаил Георгиевич. Родился 24 января 1949 года в городе Москве в семье Георгия Николаевича Устинова, который в советские годы был советским полковником военно-инженерной службы, при Александре Васильевиче Колчаке был юнкером, в царские годы с 10 по 17 год учился в инженерном кадетском корпусе в Петербурге. До 7 лет мы жили в Питере, а потом мы поехали в Вольск. Удивительно, что Вольск – это фактически Саратовская губерния, как ни странно, там родовые имения наших предков. Вот я думаю, что я дослужусь до генерал-майора, и кто знает, может быть, мне удастся. Представьте, через 108 лет приезжает барин в том же самом чине генерал-майора, с той же самой физиономией, и все крестьяне на колени, кто-то с хлебом, скажет, барин приехал, что ж вы 108 лет гуляли, вот как бы это было славно. Я начал писать где-то лет 7 первые стихи детские, а песни я начал писать лет 16. Вертинский был моим кумиром, великий певец Марк Бернес, конечно же, Юрий Марфесси, Федор Иванович Шаляпин. На самом деле, любовь к поэзии у меня от отца. Мой папа знал польский, немецкий, французский. Но все-таки мой отец кадетский корпус заканчивал, и я дворянин, и воспитывался в дворянской семье. Несмотря на то, что мой отец был военным инженером-химиком, но поэзию все-таки первые стихи читал мне папа в детстве. Песни «Умер бедняга в больнице военной» мне папа в детстве пел. Потом всякие солдатские песни Первой мировой войны. Поэтому любовь к дворянскому сословию, к казачьему сословию, которое служило не на честь, а на совесть государю и отечеству, все это шло у моего отца на уровне подсознания. Мой отец никогда в жизни не ругал советской власти, но как-то получилось, что невольно я вышел монархист. И когда мне было лет 16, я папочку обнял. «Папа, милый, ну почему ты пошел к красным?» А на самом деле я узнал, что папа был белогвардейским юнкером только через 30 лет после смерти, когда я поднял его дело. Это было в анкете 21-го года. Все те, кто переходил в 21-м году от белых к красным, благодаря указу Троцкого. Именно он спас фактически жизнь моего отца и всех тех технических специалистов, дал возможность переходить из белой армии в красную армию. С 7 до 8 лет я учился на скрипке, но ненавидел этот инструмент. Но получилось 16 лет такой кризис. Я был влюблен в одну барышню, которая была на 2 года меня старше. Ну, знаете, ну в кого мог влюбиться такой человек, как я? Конечно же, в наездницу. А она меня не замечала. И папа увидел, что я страдаю, что я сохну, что я умираю. И он вырезал, ничего мне не говоря, вырезал мне объявление, что в музыкальную школу по классу гитары набирают курс. И я как-то автоматически пошел, и вся эта невыстраданная юношеская любовь ушла в гаммы. А потом я влюбился уже в следующий раз. Я влюблялся очень отчаянно и очень крепко, и все уходило в стихи. Причем самое любопытное, когда мне в Латвии стали задавать вопрос, не являюсь ли я русским националистом, я говорю, помилуйте, я генетический интернационалист. Первая женщина, в которую я был влюблен, с которой был у меня роман, была еврейка. Первая жена у меня была латышка. Вторая жена у меня была украинка. А больше всего я люблю барышню одну польского происхождения, поэтому обвинять меня в каком-то национализме было бы странно. Через годы длинные встречу взгляд непрошенный, вновь войдет любимая, вновь войдет хорошая, песни лебединою. Из ночи встревожены те глаза любимые, все глядят хорошие, и
слово я. На ногах подкошены, оглянись, любимая, ты взгляни, хорошая, станешь вечер месяца, станешь в утро солнышко, что судьбой отмечено. То допьем до донышка, стань моей молитвою. В храмике заброшена, за тебя, любимая, а тебе хорошая, стань моей надеждою, светом утра раннего. Оглянись, любимая, посмотри, желанная.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» вы слушаете монологи Михаила Устинова.
Я понимал, что современные советские военные – это не мой папа, это не его поколение друзей, это не люди, которые в своей компании говорят о греческой скульптуре. Мне хотелось воплотиться как царскому офицеру. Я папу обнимал и говорил: папочка милый, никогда не буду носить погон, как у тебя, а только как у дедушки. Но потом я узнал, от меня-то скрывали, что дед служил в 3-м жандармском управлении, дед всю эту революционную публику ссылал в Сибирь. А потом, когда узнал, такой счастливый был: Господи, хоть дедушка отомстил за всех нас. Я в свое время демонстративно игнорировал советскую армию, я разыграл в военкомате приступ, я имитировал прекрасно, как будто бы у меня обморок. Ну, господа, ну это техника. Ну, в любой момент я могу это сделать, и скорая помощь увидит, что у меня очищенный пульс. Тем более, что половина прекрасных еврейских психиатров, которые понимали и всегда старались меня вытащить из той ситуации, когда меня прижимали совки. Я пытался поступить в театральный. На самом деле, я уже тогда понимал, что военным не получится, но я мечтал быть артистом, потому что я понимал, что единственный способ получить образование, которое приближает меня к старому дореволюционному эталону, это артистическое образование, где изучались танцы, где изучались хорошие манеры, где изучался французский язык. На самом деле, я в советские годы создал антисоветскую организацию «Братство русских людей». И мы подпольно носили форму императорской армии и имели благословение от русской катакомбной церкви. Мы продержались 2 года, и у меня было человек 15 ребят, которые носили форму императорской армии. Безусловно, нас всех арестовало КГБ. Кто-то полетел с работы. Обычно всегда приезжала машина, делали обыск, а потом везли на допрос КГБ. А после КГБ приезжала скорая и тут же забирала в дурку на пару, на 2-3 месяца, уже без всяких объяснений. На самом деле сейчас любой военно-исторический клуб занимается тем же, чем занимались мы. А в 1990 году мне наконец-то удалось создать первый военно-исторический клуб в Риге, где уже официально я получил права юридического лица, и уже первый двуглавый орел за год до Бориса Николаевича Ельцина был на моем бланке. Мы писали по старой русской орфографии «Рижский драгунский полк». Мы ходили уже официально в форме императорской армии, и очень удивительный эпизод. Когда я шел в Риге по улице в форме рижского драгуна, я вдруг увидел знакомое лицо следователя КГБ Алексеева, который делал у меня обыск в свое время. И удивительно, что я увидел его в форме латвийской полиции. И вот смотрите, первыми предателями России оказались бывшие офицеры КГБ. Далее я вам могу добавить еще удивительную деталь. Я был награжден латышским орденом знаком баррикадника. Дело в том, что мы, рижские драгуны, в 1991 году пошили большое количество русских флагов, потому что в 91-м еще национализма латышского не было. Борьба шла против советского фашизма. И как папа в 19-м пошел в добровольческую армию под бело-сине-красным флагом Колчака, так в 91-м его сын, цифры только поменяйте, пошел против большевиков. Там были выстрелы, там был убит Андрис Слапинш, мне угрожали КГБшники, на меня было несколько покушений, грабили квартиру 8 раз, каждые 2 года организовывали мне грабеж квартиры, бросали демонстративно портрет Ленина, милиция покрывала этих людей. В 1992 году я поехал на фронт в Приднестровье подтверждать свои военно-исторические погоны. Я в Черноморском казачьем войске вышел живой из окружения, был под бомбежкой, был под минным обстрелом, был пулеметным огнем. После чего мне выдали офицерское казачье удостоверение, и никто уже не смог его опровергнуть. Понимаете, у меня 200 лет офицеров в роду. Генетика сработала. Дворянская служила и генетика, это не просто так. После 93-го года Доблис, латышский националист, по радио стал называть меня врагом латышского народа. А когда меня уже стала таскать полиция безопасности Латвии, я очень смеялся, потому что в советские годы я был религиозный шовинист. Сейчас я враг латышского народа. Я думаю, в третий раз, каким же врагом меня объявят и когда. Но могу сравнить. Служба безопасности Латвии по отношению ко мне вела себя благороднее. Например, офицер полиции безопасности Латвии, когда меня арестовали и обнаружили у меня незарегистрированный газовый пистолет, все-таки мне, как русскому дворянину Устинову, после беседы его вернул, чего никогда бы не сделала советская КГБ. Мне пришлось уехать после того, как были убиты сотник Шачнев, заместитель мой, и также был убит Соснов. На самом деле в Москве намного легче где-либо. Во-первых, в Москве у меня по казачеству, по военным историкам, по дворянству достаточно большие связи. Есть люди, которые дали мне работу, есть люди, которые меня все-таки приютили. Я работаю сейчас в доме Михаила Афанасьевича Булгакова. На самом деле я в чем-то повторил судьбу мастера. Когда в 1999 году меня арестовали за публикацию в диссидентском альманахе моей поэмы «Девушка с глазами Христа», меня засунули в дурдом и держали в страшном пансионате, где люди не умеют разговаривать, а барышня, которую я безумно любил, польского происхождения, которую звали Елена, когда приезжала ко мне в эту полутюрьму, полубольницу, обнимала меня, говорила: «Мой мастер». И вот удивительное сочетание булгаковское «Михаил и Елена» — это тоже кусочек моей судьбы. По Москве шагаю, вновь мальчишкой юным, вновь мальчишкой юным, за спиной струн. Только верно знаю, солнышко вернется, солнышко вернется, и весна проснется. Солнышко вернется, и весна проснется. Звонкая гитара, о, рижская погода, и пути не знаю, я шагаю в воду. То ли весна, то ли осень, то ли зима седая. Снова сердце просит, а душа былая. Снова сердце просит, а душа страдает. По Москве гуляет рижская погода, рижская погода. Подожду у входа.
Михаил Устинов в рубрике «Наши современники». Его записала Тамара Леленкова.